Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Мы продолжаем нашу печальную беседу. В прошлый раз мы говорили о разорении Северо-Восточной Руси. Сегодня поговорим о юго-западных княжествах.
Гибель немножко преувеличена, потому что масштабы монгольских злодеяний, так скажем, в 38-40 годах, они меньше, конечно. Меньше, чем северо-восток. Но с двумя причинами это связано. Первое, то, что монголы готовились к броску в Европу, сознательно готовились. И с тем, что восстали часть половецких племен, восстала Закавказье, и монголам требовали силы для подавления этих восстаний, походы в Закавказье одновременно, все это одновременно, это все 38-39 годы, и броски на Южную Русь были локальными. Бросок на Переяславль небольшими силами, бросок на Чернигов. Хан Мунке, подошедший к Киеву, не взял Киев. Он подошел, посмотрел, переговорил с князем. Может, так сдашься, а? Вот. А князь, нет, говорит, не сдамся. Вот. И, а потом подумал и сбежал. Это Михаил Черниговский, вот, Михаил Всеволодович. Вот. И, ну, не было тотального уничтожения. Не будет его и во время самого похода. Конечно, страшно. Конечно, это монголы. Конечно, они – это они. Но вот такого ужаса, как был на Северо-Востоке, нет. Пострадал Северо-Восток опять во время покорения Мордвы. Мордва восстала против татар. Эрзя восстала. Эрзянские князья. И по ходу, пока долбили Эрзю, были уничтожены Нижний Новгород и Муром. Так, походя просто. Потому что рядышком, почему бы и не порезвиться. Они резвились еще пока. Резвиться резвились, но уже появлялись первые трещинки в монгольском единстве, в единодушии в этом походе. Заскучали некоторые, уже хотелось домой, там, в родные степи, кому-то там сильно захотелось. Кто-то на трон Гурхана замахивался из чингизидов. Эти противоречия в самый разгар похода, западного похода, они обострятся. Мы увидим, как это происходило. Ну, 39-й год – это разгром Переяславля русского или южного Переяславля, который под Киевом. Вот, я уже говорил, да, Чернигов. И 40-й год после замирения Закавказья, а там тумена три ходили в Закавказье, наверное, грузину смирять, начинается, собственно, западный поход, к которому южно-русские князья готовились, ждали. Как готовились? Укрепляли города. Пополняли гарнизоны, делали запасы, укрепляли города, то есть сделали единственное возможное, что можно было сделать. Второе, что возможно было сделать, и что делал Даниил Романович и брат его, бравый князь, действительно великолепный, Василько Романович. Они действовали, вот мы говорим, галицко-волынский князь Даниил, волынским князем был Василько. Но они действовали как один человек, поэтому здесь Даниил. Василько был как меч в его руке. Хороший князь был. Да не все, да монгольские князья красивые. Второе, что они могли сделать, это искать союзников. Пугать Европу. Вот что они и делают. То в Венгрии, то в Польше. И они все это время агитируют, прямо вытаскивают польских, германских, венгерских, прежде всего, венгерского короля Белу IV. Вытаскивают, за уши вытаскивают на создание коалиции для отражения общей опасности. Бесполезно. А вот это могло помочь общими силами выйти Галичу куда-нибудь встретить. Вот тут Батый и Субедей получили бы проблемы, большие проблемы. Но нет, нет. Дело в том, что сильнейший государь Восточной Европы, Белла IV, был слишком самонадеян. Но это, опять же, мы говорим, что у каждой нации, у каждого государства бывает свой звездный час. Это звездный час Венгрии. Вот Венгрия участница и чуть ли не мотор последних крестовых походов. Венгрия, с ней считает вся Европа. Могущественный король Белла у него. Могущественный действительно и может вооруженные силы выставить значительные. Он и сделает это. Не поможет, правда. Но это сделает. Он это сделает, и он притормозит самого Батыя до тех пор, пока к нему остальные силы не подойдут. Заставит его даже отступить. Но это все будет. Венгрия ляжет под ноги монгольских коней и превратится в то, во что превратилась Северо-Восточная Русь. Вот странное, конечно, время. Примерно как вот Джалаладдин с грузинским царем Георгием. Ну, чтобы им объединиться и встретить вместе, так нет. Они еще и подрались. И летом 1240 года начинается этот поход. Сразу начались неприятности у Батыя. Его покинули три тумена. Мунке, Гуюк и Бирке. Ушли обратно. Домой ушли, домой захотели. Но некоторые источники говорят, что... Восточные источники говорят, что их отпустил Батый. Ну, как попробовал бы не отпустить. Не знаю, как бы он это сделал. Но вот сразу мы сбрасываем, да, если берем первоначальную цифру, 100 тысяч, да, получается 70, да, три тумена ушли. Может быть и больше, но дело в том, что качество уже ухудшается, уже на глазах ухудшается качество. Уже запуганные и перепуганные половцы, чуть не половина. А до какой степени половцы боялись монголов, ну, вот просто факты, когда этот лет 39-го года, когда монголы загнали несколько половецких орд в Крым, они там стали есть друг друга, половцы, по свидетельству Рубрука, очень достоверный автор. Они там есть стали друг друга, просто дошли до людоедства, но не вылезали оттуда к монголам, такая вот... Запуганный воин, конечно, будет драться, но он не будет драться так, как природный монгол, понятное дело. Не то, уже не то. Для массовки они годились, а вот для серьезного боя, для завоевания. Но, во всяком случае, мы знаем, что поражений монголы там не потерпели в Западной Европе. Те поражения, о которых нам западные хроники сообщают, они, во-первых, ну... Не с основными силами, далеко не с основными силами, а то, что приписывается основным силам, просто выдумка. Здесь очень характерный. Просто, ну, обидно. Историкам обидно. Чешский филолог, поэт, архивист по фамилии, кажется, Вацлав Ган. Кажется, так. Ну, память, прошу прощения, слабеет, но не могу, возраст. Сочинил целую летопись. Очень долго не могли ее, эту фальшивку за руку поймать, уличить его. Фальшивка, стопроцентная фальшивка, рассказывающая о поражении войск Батыя в Чехии. Не было поражения. Поэт сочинил. Основатель Пражского музея. Так что ни один наш Чертков и ни один наш штабс-капитан Сулакадзев этими вещами занимались в Чехии. Это было поставлено в Европе на высокий уровень. Возникали, конечно, возникали такие легенды, как о Евпатии Коловрате. Одна из легенд, например, даже гласит о гибели Батыя в бою в Чехии. Вот за всю его безбожность ему вот так ему раз его. Вот хотя он умер своей смертью, да, уже на Волге. Да. Киев сопротивлялся отчаянно. Три линии обороны. Поздняя летопись 15 века. Сообщает о том, что Киев сопротивлялся 2,5 месяца. 74 дня. Это вообще беспримерно. Вот такого еще не было. Вот. И полегло их там прилично, под Киевом. Значит, руководил обороной Киева воевода Дмитр, боярин Дмитр, поставленный Даниилом Романовичем Кагалицким. Руководил здорово, грамотно, совершали вылазки, гибли монголы. Летописи более близкие по времени говорят о том, что Киев пал на Николин день, то есть 19 декабря по-нашему, в стиле 6 декабря, по старому стилю. Вот эта поздняя летопись, которая дает 2,5 месяца обороны, она говорит, что он пал 19 ноября. с 5 сентября по 19 ноября. Эта летопись незначительная летопись. Во всех остальных деталей очень точна, поэтому, видимо, она на каком-то источнике основывалась. Я думаю, что ей можно доверять. Вот так вот. Вот здесь и произошла эта история, которая потом как один в один вошла в повесть о Евпатии Калаврате, когда воеводу Дмитра Батый приказал, раненый попал в плен, вылечить, привести к себе, почтил его, наградил дарами, это правда, а потом таскал его с собой по Европе и прислушивался к его советам. Но от Киева осталось что-то около 200 домов. Самый богатый, самый красивый город превратился в ничто. И он не поднимется еще, ну, 2 столетия точно не поднимется. Будет очень опасным местом, потому что он потом несколько раз подвергался разгрому. Оттуда сбежит митрополит, Кирилл переедет во Владимир, будет временами возвращаться, так раз, он еще киевский считается, раз в Киев, посидит там чуть-чуть, там что-нибудь сделает, руку положит кому-нибудь, и обратно под защиту сильных владимирских князей. Но не столько сильных, сколько далеких от Орды, далеких. Ну, а дальше пошли чудеса. Дальше сработала вот эта система, которую сознательно принял на вооружение Даниил Романович. Разорили монголы Южную Русь, но некоторые города обходили, просто обходили. А Каменец не взяли штурмом, отбит был штурм. Это первый раз за всю историю вот этого монгольского похода.
Каменец, потому что каменные стены?
Там много было городов с каменными стенами. Это юго-западная Русь, это феодальные замки. Воины хорошие очень, опытные воины, храбрые воины. Тогда все были храбрые, но эти особенно. Не успел Даниил Романович вернуться в Галич, заняли перевалы. Он был в Венгрии, все Белу уговаривал, все венгерского короля уговаривал. Но монголы уже заняли перевалы. Он с малой дружиной не смог пробиться. И Василько, он в Польше был в это время. В Сандомире он сидел тоже, пытался договориться. Но и не надо было, потому что монголы, пройдя через Галицко-Волынскую Русь, так вот, что сожгли, что разорили, что не взяли, что обошли. Уже вторглись, перешли Карпатские перевалы, обошли Карпаты с юга, обошли Карпаты с севера перевалами, вторглись в Польшу и Венгрию. И началась вот эта вот эпопея. Они разбились на корпуса. Вот если посмотреть эту кампанию Субедея, это гениальная кампания старика Субедея, который руководил ей, естественно, не Баты. Баты правитель хороший, а полководец, ну, не знаю как. Можно сравнить только, пожалуй, с Ульмской операцией Наполеона Бонапарта, когда наполеоновские солдаты говорили, он побеждает не нашими штыками, а нашими ногами. То есть колонны уходят куда хотят, в разные стороны корпуса, а соединяются в одном месте. В нужное время в одном месте рассоединились, и противник разбит. Паника охватила Европу. Значит, великий магистр ордена храма, тамплиеров, пишет Людовику Святому. Для нас он не святой. Вот, так сразу говорю. Ну, он под такой кличкой Людовик IX, он во французской истории. Пишет, что в одной битве погибли 5 братьев, 2 попало в плен, 500 воинов погибло. Это орденских, только орденских. И это очень много.
То есть они не стали сидеть по городам и по замкам, а вышли на поле.
Пытались выходить в поле и были неизбежно биты. Сообщения об отдельных стычках, поражениях монголов недостоверны. Потому что там действовали в Польше, в Мазовии, значит, на границе с Германской империей, действовали Субедей и Байдар. Вот, очень хорошие полководцы. И они чувствуют, что в бой вступать не надо, они не вступают. Вот, чувствуют, что пора, объединяются, наносят удар. Они там гуляли, они там отрывались. А тем временем сам Баты медленно, потихонечку уничтожал Венгрию. Так шел вперед, 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 шел к Пешту, шел. Слушатели знают, что по одной стороне Дуная Буда, по другой Пешт. Ну, там, так вот, столица, короче. Одна из столиц, конечно, это неверно, столица-то по тем временам. И там их ждал король Бела с двукратным численным преимуществом в основном рыцарского ополчения. Он был уверен, в общем-то, в своих силах.
Я думаю, на его месте любой бы был уверен.
Думаю, да. Тем более, что Батый достойный ученик Субедея. Он подошел, потрогал эту всю прелесть рыцарскую и стал отступать к Карпатам. Но те, понятное дело, за ним. А тем временем из Польши пришел Субедей. Они соединились и порвали в клочья. Бела IV бежал в Хорватию. Дальше был разгром Венгрии. Дальше был разгром Южной Германии и Польши. Монголы гуляли совершенно свободно. Очень досталось Чехии. А я сейчас вот прочитаю. У меня тут даже выписано. Это Матвей Парижский, современник, рассказывает о последствиях этого нашествия. Племя это бесчеловечное и лютое, не ведающее законов, варварское, неукротимое, которое татарами зовется, предавая безумным и неистовым набегам северной земли христиан ужасному опустошению, повергло всех христиан в безмерный страх и трепет. Вот уже и Фризию, Гутию, Польшу, Богемию и обе Венгрии, в большей их части, после того, как правители, прилаты, горожане и крестьяне бежали или были убиты, неслыханной жестокостью как бы в пустыню превратили. Это пишет современник Матвей Парижский. Преследуя венгерского короля, они вторглись в Хорватию, а это берег уже Адриатического моря. При попытке обойти Адриатику с севера они увидели уже Венецию. Монголы. Ну, вот это была самая крайняя западная точка, куда они дошли. Потом ушли. Собрались и ушли.
Почему?
А кто их знает? Зачем они ушли? Да разные. Там называется что-то около 5 или 7 причин, почему они ушли. Собрались в кулак и ушли. Быстренько собрали свои отряды, добычу, полон, вот, и ушли. Ну, здесь я могу сказать свою версию, почему они ушли. Ну, вообще, там умер хан, Гурхан умер в Монгольской империи в Китае. И как бы вот некоторые говорят, исследователи, что хотел бы Бату поучаствовать там, в выборах нового хана. Но он ведь не поехал туда. Он просто не поехал. Зачем? Не знаю. Не знаю, честно говоря. Один очень горячий такой исследователь считал, что умер Субедей, и поэтому главный двигатель этого похода перестал давить на Батыя. Но это неправда. Субедей умер в 48-м. Он еще отметился, он еще погремит там. Так что, не знаю, скорее всего, просто в степь захотелось. В Венгрии там степь, они как бы продолжение Великой степи. Там еще более-менее. А вот ну, тут в Хорватии горы, что тут опять? И как в Грузии нехорошо. Не хочется. Ну, что тут делать? Где коней пасти? Мостовые разбирать, что ли? Не знаю, чтобы травка росла.
А Польша там ведь тоже степи?
Там, ну, нет. Ну, это хмал там, как вот там, степи. Там леса, болота, вот. Поля там. Ну, еще горы. Нет, ну, таких степей-то там нет. Ну. Монголу тесно. Это Ясы Чингисхана, когда он видит на горизонте юрту соседа. Вот тогда ему тесно, монголу, ему простор нужен, чтобы там, поскакать, там что-то там как-то это вот, поиграть. Игры у них очень хорошие, конные, вроде пола. Это монгольская игра, как козлодрань, это, между прочим. Это они принесли в Азию. Знаете, драться на конях за выпотрошенного козла. Эй. Я как козовод, поэтому представляю себе, что это такое, как эту тушу поднять с земли на полном скаку. Когда обдираю, я с трудом, с огромным трудом поднимаю на... У меня специальный крюк есть такой, что там, с блоком. Да, тяжело. Но монголу не тяжело, видимо. Итак, это 1242 год. Они возвращаются назад. И Баты останавливается в устье Волги. Там возникает становище, постоянное становище, которое и впоследствии получит название Сарай-Бату. Караван-сарай, Сарай-Берке, недалеко от Астрахани. Раскопки там велись, там был вполне приличный город, возникает почти сразу.
Там же была столица хазарского каганата.
Примерно, да. Очень выгодное место. Ведь города создают купцы. Представляете себе, с какой добычей вернулись монголы? А представляете, как хотелось персидским, арабским купцам, да и европейским тоже, купить по дешевке у воинов вот это все, что они притащили. А представляете, как им хотелось иметь там постоянные дворы, чтобы скупать награбленное. Ведь воин, принесший добычу, он швыряет ее направо-налево. Вот он отдает ее за бесценок. И там, естественно, там сразу возникает постоянное поселение, город возникает, по существу. Город вот этот вот каравай-сарай, сарай-бату, сарай-берки, потом по именам ханов переименовывали почти каждый, ну, почти каждый раз, не всегда. И вот только тогда, это 42-й, 43-й скорее год, и раздается команда к ноге, направленная на Русь. Вот тогда князья наши поехали в Орду. Вот только тогда устанавливается то, что мы называем игом. А все это время, вот все это время его нету. Вот у нас было такое упражнение в институте. Ну, тогда профессора творчески работали. Но мне очень нравилось это упражнение. Найти максимум ошибок в фильме «Александр Невский». Фильм гениальный, конечно. Черкасов играл Александр Невский. Гениальный фильм. Музыка Прокофьева. Ну, изумительная совершенно. Но первая же ошибка, которая бросается в глаза, да, это приезд Баскака к Александру Невскому в Переславль-Залесский. Это откуда, интересно, он приехал? Там идет 1240 год, да? Ну, или начало 41-го, там, не знаю, там что получается. Вот. И приезжает Баскак, причем приезжает сборщик дани. Приезжает. Вот. А вот там Александр Невский говорит, ну ладно, мы сначала тех побьем, потом этих, там, о, там, мы с этими, или эти не так страшные, там дежурное что такое произносит, что ему режиссер велел. Вот. Глупость, понятное дело, которых никогда умнейший князь Александр Ярославич не говорил и говорить не мог. Причем Баскак этот, монгол, выглядит как пьяный китаец.
Есть заярда, князь, ты ведь такой тебе кланяется.
Не помилуй, это монгол. Не так они себя вели, совершенно не так, и ни на каких этих дурацких арбах они не ездили, с которыми скрипели всеми колесами, тем более дань собирать. Значит, ну там много, там полно этих ошибок, вот, но вот просто мы констатируем факт, что нет, вот оно только сейчас начинает устанавливаться иго, и вот здесь начинает работать то, я думаю, главная причина, почему вернулись монголы. Баты. Баты, который обладал действительно государственным мышлением. Который понял, что жадность фраера погубит. Понял. Просто на живых примерах увидел, что нельзя переварить столько, сколько не вместит твой желудок. Надо остановиться. Стоп. Хватит. Я думаю, что это было... Это вот моя версия. Что это волевое решение Батыя, который сознательно строил государство, которое назовется потом. Потом его первый источник – это 1566 год, это в XVI веке. Впервые его назовут Золотой Ордой. То есть, может, называли раньше, конечно, называли. Но нигде в источниках до XVI века не произносится, не пишется вот эта Золотая Орда.
А какие еще были орды?
Ну, Золотая Орда применительно к Улусу Джучи, к западному Улусу. Синяя Орда, вот то, что мы называем Золотой Ордой, называлось Ак-Орда, Белая Орда. Или Большая Орда. А там же все текло, перетекало. Тут, это полукочевое же образование. Сам Батый в Сарай-Бату не жил. Он кочевал. Скучно сидеть на одном месте. Нельзя жить, когда крыша на тебя давит, надо в шатре. Ну, привычно ему, монголу, так вот, так. Кумыс петь, песенки свои петь, головой, да, наверняка ведь пел. Но, опять же, на наше счастье, Батый был умный. При Батые до 1252 года больших карательных походов не было, мелкие наскоки были. Но здесь надо сказать, что здесь очень помогал удержать вот эти вот карательные походы и тотальный грабеж Александр Невский. Александр Невский, который сразу гораздо больше стоит ему за это поклониться, чем за победу на Неве и на Чудском озере, за то, что он держал Орду, давал мирную передышку. Он выполнял, в особенности, когда станет великим князем, а это вот с 1252 года он великий князь Владимирский, выполнял функции ханского наместника, фактически.
Галицко-Волынское княжество осталось независимым?
Ну, попытались. Значит, единственный князь, который демонстративно ответил, к Ярлыку не еду, был Даниил Романович, вот, и поехал. Тут же и поехал. Ну, попробуй, они войска двинули, вот, и там очевиден был бы результат. И он поехал, поехал погибать. Ну, они все так. Все, он поехал к Батыю, поехал четко совершенно, к тому времени уже погиб Михаил Черниговский. Он поехал погибать, ясно было, что он живой не вернется, он вернулся не только живой, но и обласканный. Злее зла честь татарская. Платил. Временами он будет взбрыкивать. При Батыи нет. При Батыи нет, когда вот Батый умрет, вот потом он будет разыгрывать, пытаться разыгрывать союз, карту вот этого, союз северо-восточной Русью. Неудачно. Союз с Литвой.
Мы совсем забыли про Прибалтику. А в Прибалтике татары были?
Нет, в Прибалтике татар не было. Там свои дела. Да, пока не было. Потом доходить они будут, конечно. Они... И вот при Даниле Романовиче его заставят участвовать в походе против Литвы. Его заставит Берке пойти в этот поход. И ну, они часто так делали. Вбить клин. Но, тем не менее, союз осуществится с Литвой позже уже, позже гораздо. В Прибалтике там свои дела. Там, начиная с конца XII века, там резко возрастает агрессивность литовских племен, прежде всего пруссов.
Пассионарность.
Пассионарность, да. Ой, какая там пассионарность! Герцог Конрад Мазовецкий, польский, так и кричит, пассионарность замучила этих пруссов. Грабят, жгут. Каждый год, как вот хуже татар, лезут в Польшу, в Мазовию, лезут в Польшу и вырезают всех, грабят, утаскивают. А точно так же ведется Литва. Ну, пруссы – это Литва. Они очень близкие племена эти были. Как-то вот резко возрастает их воинственность и жестокость.
Пруссов потом уничтожат.
Пруссов потом довольно скоро уничтожат их. Но поди их не уничтожить. Они вели себя так, что их нельзя было не уничтожить. Собственно говоря, и духовно-рыцарские ордена в Прибалтике появились по поводу пруссов. Первый духовно-рыцарский орден, который несчастный Конрад Мазовецкий, который просил помощи у всех, у римского папы просил, у кого угодно, вот, у русских князей просил помощи против этого как сорвавшегося с цепи народа. Первый духовно-рыцарский, это был испанский орден Калатрава. Он на гастроли приехал. Ну, как я могу по-другому сказать? Он приехал, да, он приехал на гастроли, он собирался поселиться навсегда. Я к вам пришел навеки поселиться. Никто не ушел.
Все поселились.
Все поселились на 2 метра под землей. 14 рыцарей. Это много очень. 14 опоясанных рыцарей. Приехали им, Конрад им земли дал.
14 рыцарей, это не значит, что их было всего-навсего 14 воинов.
Ну, это как минимум профессиональных воинов, около 1000 где-то вот так. 14 опоясанных рыцарей, это 14 крупных отрядов. Ну, они всех закопали, пруссы. Потом их следы потерялись, калатравцев. Ливонский орден, который был основан, если не ошибаюсь, в 1202 году, он занимался чудью и латышами. Вот он их как бы так маленько пытался сделать христианами. Огнем, мечом, конечно же.
А как по-другому, если люди не хотят по-хорошему?
Не хотят, да, что-то не понимают. Так вот, калатравцы, испанцы попросили помощи, а те не смогли. Меченосцы, их потом назовут меченосцами. По символике они носили около груди изображение Красного Креста, а под ним меч острием вниз. Вот на плаще было. Не смогли они им оказать помощи, и орден этот погиб. И только после этого поляки позовут тевтонов, которые медленно, потихонечку начнут основываться и займутся геноцидом пруссов. А потом поляков тоже. Они такие ребята. Но что представляли собой? Я сейчас вернусь к нашей основной сегодняшней теме. Что представляли собой литовцы тогда? Ну и пруссы, естественно. Битва при Сауле, при Шауляе. 1236 год, когда погибло 48 опоясанных рыцарей, согласно орденским источникам. Это сколько закопали.
А вот интересно, если бы татары туда сунулись, что бы произошло?
Если кита на слона напустить, да, то что будет?
Смотря где, если на суше, слон победит.
Вот этот вопрос очень похож на «если кита на слона напустить». Мы знаем, что было. Татары побили литовцев. Когда проходили туда, при помощи русских князей, конечно. Вот. Ну, побили. А потом, если далеко вперед забегая, вместе с литовскими князьями, русских князья отобьются.
Ну, это очень вперед. Об этом мы поговорим в следующих передачах.
Обязательно поговорим об этом, как это происходило. И вот, но сейчас просто вот мы забудем и все. Есть время у нас поговорить о последствиях того, что произошло.
И здесь я не могу снова не упомянуть Льва Николаевича Гумилева, который считал, что последствия монгольского вторжения были сильно преувеличены. По его версии, у нас чуть ли не дружба была.
Дружба была у Александра Невского с Батыем. Он его очень глубоко уважал. Уважал ли его? Уважал, наверное, Александр Невский Батыя. Да, скорее всего. Ну, за дурака не держал. И была трезвая оценка ситуации. Ситуация была отвратительная. Ну, просто мы вот смотрим, погибло население, да? Погибло и продолжало 14 ратей за 13 век. 14, две из которых превзойдут по масштабам Батыеву. Ну, это вот как? Что там могло остаться? Пепельница. Основным жильем русского человека стала землянка. Курная изба, землянка, топящаяся по-черному. В XII веке их уже не было. Всего в нору загнали, по существу. А зачем строить, все равно сожгут. Ну, в городе, может быть, а где-нибудь село надо, то, чтобы держать все ценное под рукой, чтобы рвануть в лес. Так они с собаками потом найдут. Они научились уже к концу XIII века. Татары, не будем их называть больше не монголами, не за что их называть больше монголами. Вот. Научились выискивать по лесам, сбивать полоны и уводить, продавать. Там же их перекупят, там же их в сарай бату перекупят.
Как же удалось народу выжить в таких условиях?
Человек живучее существо. С Божьей помощью. Так народ выживал, так и выживал. В основном благодаря мудрости двух людей – Батыя и Александра Невского. Батый понимал, что нельзя снимать 7 шкур, надо снимать хотя бы 6. Чтобы успевало отрасти, снимая шкур, хотя бы между снятиями шкур. И Александр Невский, который сознательно держал монголов от карательных походов, вот, татар, не давал. Вот предупреждал, подарки возил, постоянно возил подарки, выучил язык. Говорил. Ну, очень умный был человек.
Правда, что в конце концов его там и отравили?
Возможно, потому что признаки были такие. Но он ехал умирать. Он ехал погибать в свою последнюю поездку совершенно четко, потому что платить надо было за восстание. Не удержал, перебили баскаков на Руси. Разом прям. Это 1262 год.
За что?
За что? Каким чудом они были живы, вот как надо спрашивать, потому что эта публика приезжала и вела себя так. Князя выгоняли, размещались в княжеском тереме, грабили, насиловали, брали, что хотели. Они вели себя, ну, как баскаки. Они вели себя, не знаю, чтобы вызвать ненависть, что ли, безудержно вели себя, потому что они были на подножном корму. Вот они ордынский выход привезут, то, что положено хану, а все, что сверх, это их. А что, кто считал то, что сверх?
И в итоге этот институт был упразднен.
Никакого указа не было. Просто это при Иване Калите функции главного баскака он возьмет на себя. Но это потребуется еще одно такое восстание, чтобы когда с этим Щелкан Дудентьевич, такой Чолхан, вообще-то говоря, выйдет из берегов, и за это... Об этом будет речь впереди. Далеко впереди сейчас. Чего-то далековато. Вот. Нет, но выживали и церковь. Церковь действует ровно так же, как Александр Невский. То есть удержать Орду. Наши епископы и митрополит получали ярлыки. Кстати, древнейший, дошедший до нас ярлык, вот подлинный ярлык, это ярлык митрополиту Кириллу Киевскому и всея Руси. И подарки возили, и постоянно паслись. Потом еще ведь у Александра Невского была, по-видимому, была мечта Орду крестить тогда. Совсем по-другому пошла бы наша история. И церковь ему, естественно, церковь, сохраняющая единство, в этом помогала. Но Господь судил иначе. Не так. Не так все пошло. Почему не так пошло? Ну, по объективным, я думаю, причинам, ведь значительную часть населения Орды составляли бывшие болгары, которые тут же потихонечку стали города свои восстанавливать, под шумок так чуть-чуть, вот, и они были мусульмане. Большинство купцов, приезжающих в Орду, тоже были мусульманами. У нас их вот как раз называли басурманами, этих купцов. Они брали на откуп дань. Дай мне отряд, да, дай мне пайдзу, хан, вот тебе всю дань, дай мне пайдзу, дай отряд, а уж я там потом себе заберу. Вот эти, конечно, свирепствовали страшно, эти ребята. Вот. А так, по последствиям, если посмотреть, горожане истреблены. Горожане — это ремесленники, купцы. Горожане — это потребители грамотности, это читатели. Отсюда у нас резкое падение культуры. Прям его видно же. Что по этому поводу Гумилев говорил, я не знаю, но это факт. Это факт, что у нас летописи стали дискретными, прерывистыми, скудными и плохо написанными. Такого мастерства, как вот в «Повести временных лет», нету больше всего. Таких писателей, как Даниил Заточник, тоже нет, в помине нет. Каля-маля. Плохо пишут. Очень плохо пишут, прерывисто, поэтому мы не знаем, то ли тогда, то ли был, то ли не был. То есть у нас нет последовательности уже событий. Но если посмотреть, сравнить вот описание Батыева нашествия, да, и описание мелкого локального похода князя Игоря в Новгород-Северского на половцев в XII веке, то вот слово «полку Игореве», что потом станет, да? Это великолепное литературное произведение, да, летописная запись о походе Игоря на половцев. И это ученическая такая вот замалевочка-зарисовочка летописной записи об Атыевом нашествии.
А что в Новгороде? Там ведь не было таких ужасов, которые были на остальной Руси. Город остался целым, горожане живы. Как там было с летописанием?
Конечно, лучше, лучше. Но по качеству значительно хуже, чем было раньше. Писатели исчезают. Вот такие вот. Почему? Да потому что потребителей нет. Писателя делает читатель. Если читать некому, или если резко сократилось число читающих, тех, кто хочет получить эту продукцию, продукцию человеческой мысли, соучаствовать вот этой мысли человеческой, то и производитель исчезает. А зачем писать-то? Кому надо? Кому все это надо? Это у любого писателя сейчас возникает. Вот сейчас возникает такая мысль. А кому все это надо? Я сижу, тут я выискиваю фактик. Я с ним радуюсь, с этим фактиком. Я его обтачиваю, да, я нагромождаю выдумку на него, на этот фактик. Вот. А кому все это надо сейчас? Мне просто плакать хочется, глядя на Грузию, глядя на Украину. Вы только посмотрите, Георгий Мдивани, Константина Гамсахурдия, Григола Башидзе, это вот первые писатели, грузинские национальные писатели, хорошие, очень хорошие писатели, да, которых читала вся Россия. А сейчас их кто читать будет? Вот кто сейчас это будет читать? Так они и не появятся. Выход имеют там сейчас в Грузии, выход. Либо графоманы, которые однодневки, раз написали, что-то там такое было. Ну, должна быть же быть грузинская литература, в конце концов. Вот так. Или те, кто пишет на русском языке и не потеряли связи. Например, замечательная писательница, я переписываюсь с ней иногда, Мария Сараджишвили. Вот, Машенька, ой, какие. Вот она пишет, как будто вот мимино в литературе. Изумительные совершенно штучки она пишет, но она пишет по-русски, не по-грузински. Вот ведь как. Вот над чем хочется плакать, действительно. И вот эта вот ситуация очень похожа на тогдашнюю. А зачем? Вот она раз и исчезла. Раз и исчезла. Вся культура. Иконы каля-маля. Иконопись. А зачем? А кому? Вот кто заплатит за это? За роскошь кто заплатит? Ее и не будет. Своей не будет. Ну, там купят на Западе, там что-нибудь на Востоке купишь такое. Вот если появятся лишние денежки, которые нету, которые нету. Вот я... Откуда деньги? Значит, тот же Плано Карпини, папский агент, побывавший в Орде, много нам оставивший полезных сведений, пишет такую штуку, что Русь очень богата серебром. Там богатейшие месторождения серебра.
В первый раз слышу. Где же у нас такие месторождения?
А нигде их не было вообще. Просто на Руси вообще в те времена не было серебра, не добывали серебра. Это уходило серебро, он видел, сколько идет дани, видите, это наторгованное, это новгородское серебро, наторгованное на Западе. А что оставалось-то? Да ничего, под ноль. Забирали, выгребали-то эти баскаки под ноль. И еще одно последствие, да, мы вернулись к натуральному обмену. Я тебе груш, мне топор. Денежное обращение прекратилось по существу на Руси. Недаром же в XIV веке возникает то, что мы потом назовем русским ренессансом. Это я опять шпильку Гумилеву. Ренессанс, связанный с Куликовской битвой. Андрей Рублев, там, Задонщина, появляются снова, появляются такие штуки, которые можно читать, на которые можно смотреть, появляется каменное строительство, которое полностью исчезло в северо-восточной Руси, абсолютно исчезло, не строят больше. А зачем? Крепости строят татары, не дадут, просто нормальные крепости. Так, для междоусобиц, междукняжеских.
Неужели были междоусобицы в то время?
Еще какие... Вот тут-то они и были разорительные. Вот раньше их не было. По сравнению с тем, как... Это как в анекдоте, да? Черная и белая полоса. Но раньше вы говорили, что у нас черная полоса. Нет, это была белая. Все сравнение.
Неужели у них совсем ума не было, чтобы в такое время еще более усугублять то положение, в которое попала Русь?
Но в желудке у них были вместо голов. Вот еще одно тяжелейшее последствие нашествия. Вот, исчезла та порода князей, которая была. Вот исчезли эти благородные князья, эти воины, эти рыцари, которые... Они погибли. Они просто погибли. А оставшиеся росли в обстановке ига. Халуями ордынскими росли. Источник власти — это Орда. Вот поехал в Орду, получил ярлык, то есть грамотку на княжение. Получил и радуйся. Значит, как ты получил ее? Ты мог получить этот ярлык, одарив подарками всякую ханскую сволочь, окружающую хана, да? Одарив подарками самого хана. Хану особо много не надо. Вот. Нет у тебя, князь, столько, чтобы купить хана. Просто так столько нет. Ханских жен там подарочками. Настучав на ближнего. Татарам это очень нравилось, когда наши князья друг на друга стучали. Они охотно помогали восстановить справедливость, дав там 1000-2 для восстановления справедливости. Поэтому наши князья наводили татар на Русь. Вот в этом их упрекал и митрополит Кирилл, и Серапион, так скажем, за это осуждал их великий святой, более позднего немножко времени, митрополит Петр. Но он в конце 13 века был игуменом уже, вот. Он писал чудесные иконы. Моя любимая новодворская икона — это Божьей Матери, это кисти митрополита, тогда еще игумена Петра. Пыталась церковь, но далеко не всегда удачно. Удачный, очень удачный князь Даниил Московский. Вот Даниил Александрович. Были князья, которые погибали, которые были как бы из прошлого, да? Это тверские князья, тверские ярославичи. Вот был он исключение. Был князь, который понял, что произошло, приспособился к условиям, да, был он такой прижимистый, скопидомный, хозяйственный, как домовенок Кузя, вот. Но он был христианин, он был христианин, он, вот, он единственный в этих условиях, никогда не наводил татар, никогда не прибегал к татарской помощи, ни разу, в смысле к военной помощи, имею в виду. В Орду-то он ездил выкупать пленных. Пленных выкупал, привозил обратно и селил, освобождая от податей.
Может, у него поводов не было татар призывать?
Ну, был он святой. Он был канонизирован же у нас. Вот. И совершенно по заслугам. Вот там многие были канонизированы. Но вот случай Даниила Александровича — это несомненный случай. Конечно, он князь, конечно, он воевал. Была в его жизни несправедливость одна такая, которая его очень мучила потом. Это рязанский князь Константин, он его, у него Коломну отобрал. У Константина Рязанского Даниил Московский отобрал Коломну, а самого посадил в плен. И все уговаривал его подписать ему эту Коломну добром. Вот. Но это их княжеские дела, это их княжеские дела. Но Даниил Московский — это младший сын Александра Невского, вот. Совсем маленький он был, когда папа, совсем еще был маленький, когда папа умер. Я так полагаю, мученической смерти. Потому что молодой, здоровый, вполне цветущий мужчина едет в Орду, возвращается разваленный. По дороге умирает во Владимире. Мы обязательно поговорим об Александре Невском как о... Сейчас опять вернемся к последствиям, да, того, что произошло. Значит, ну, я еще раз, я не устану повторять, тяжелейшие последствия – это порча людей. Люди хуже стали. Погибли дружинники, погибли бояре в массе своей. На их место встали холопы. Боевые боярские холопы заменили природного феодала и отношения друга и покровителя были заменены отношениями холоп-господин.
А они оставались холопами в это время?
Боевые холопы, да, всегда остались. А кто это имущество, кто его отдаст? Он может очень хорошо жить, он может быть богатым, он может быть владеть деревнями. Вот, он все равно холоп. А князь-то холоп ордынский.
А при ком они холопы, раз князья погибли, и бояре тоже?
Ну, не все погибли. Князю нельзя иметь маленькую, совсем крошечную дружину. У него должна быть боевая сила, должна быть. Поэтому, если дружинники погибли, князь остался, да? Он набирает, он сразу набирает воинов. Ну, не мужиков же брать от сахи, и не горожан. Надо брать профессионалов. И вот это, она уже не дружина, это как по-другому ее нужно называть. Он набирает уцелевших боярских боевых холопов. Вот те, кто уцелел, то умеет держать оружие в руках. Все, вот ломается, ломается вся система отношений на Руси. А очень в Орде за этим следили, за тем, чтобы так было, чтобы не создавались союзы, вот такие, как Даниил Галицкий и Андрей Ярославович, да, чтобы не было этих союзов. Смотрели внимательно, смотрели, чтобы там не возникала какая-то чересчур крупная сила, чтобы князья грызлись между собой, поэтому ярлыки часто давали в обход старшинства. То есть, вот, я должен быть вот по лестничному праву, по любому, по любым, по всем правам, я должен быть великим князем Владимирским. Раз, моему младшему брату, то еще племяннику дадут какому-нибудь. Вообще, а что делать? А что делать? Я возникаю, как это несправедливо, я в Орду еду. Ладно, и мы согласны, это несправедливо. Вот тебе отряд, иди. Пайдза давалась на управление ордынским отрядом. Они были разного достоинства, пайдзы. Такая пластиночка металлическая, золотая, серебряная, бронзовая, давала разную степень могущества. Были пайдзы, которые покажи орданскому отряду. Вот предводитель падает перед тобой, перед пайдзой, конечно, мордой в пыль, вот, и веди за собой отряд куда хочешь. По легенде, не знаю, правда, неправда, такая пайдза была у Александра Невского. Ну, Баты ему дал такое. Ну, могло быть, могло бы. Даже ходили даже слухи такие, что Баты его усыновил. Во всяком случае, с сыном Батыя, с Артаком, Александр Невский дружил. И, опять же, по некоторым... Нет, не легенде, а это скорее просто более-менее достоверные слухи. Крестил его, вот, с Артака. Но с Артак умер очень быстро после Батыя. Тоже мгновенно практически. Траванули, скорее всего. И на ханском престоле окажется Берке, который брат Батыя, который примет ислам. Неглубоко. Он не был неофитом никаким, он там не был правоверным мусульманином, он по-прежнему поклонялся Тенгри. Из политических соображений он принес ислам только. Лично сам, не Орда. Он сам. Еще одна такая штука называлась тархан. Тарханная грамота. Это пряники. Пряники, которые давались князьям, правителям, монастырям иногда давались. Охранная грамота. То есть идет ордынский отряд, игумен. Игумен выезжает вперед, показывает грамоту, отряд объезжает монастырь. Так вот. Вот город объезжает. Некоторые города имели тархан. Могли их нарушить? Да запросто. Моментально нарушали. 12 миллионов в 12 веке было, ну, так 12-12 хорошо запомнить. На Руси общая численность населения. А после нашествия в 13 веке, второй половине, где-то было 4-5, и эта численность, она практически не росла на протяжении столетий, численность населения. В 16 веке 5-6 миллионов. То есть мы не могли никак прокачать вот ту численность, которая была до монголов. Она так и делится, Русь, до монгольская, вот после монгольская. Совсем другая страна. Совсем другая страна, другие люди, другое население, другие отношения. Один Новгород не мог сделать, конечно, погоды. Хотя держал Это мы видим даже вот по отношению низовских князей к новгородцам, когда вдруг как неожиданно встретят, что да что же это такое? Разве так бывает? Может быть, такие. Вот такие были, вот уж такие были богатые.
Про Новгород, про Александра Невского, про битвы с западными захватчиками мы поговорим в следующий раз. А сегодня нам пора заканчивать.
Ну, про захватчиков, конечно, поговорим. И здесь нужно будет обязательно ответить тем, кто принижает значение этих событий. У нас сейчас есть такая, я слышу даже от умных людей, стычка на Чудском озере, незначительная стычка. Да нет, ребят, не незначительная стычка. Вот, поэтому я буду приводить источники обязательно, показывающие масштаб этих событий. Ну, а сейчас с вами прощаюсь. Храни вас всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие радиослушатели, мои любимые радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогой, а мы уже приехали, стеной снег, дороги замело, спешили ведь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло. Недаром отговаривал с поклонами хозяин постоялого двора, лежали бы на лавках под иконами, или самовар меняли, как вчера. Ну ничего, авось к утру уляжется, хотя нам до утра не дотянуть. В такую пору вряд ли кто отважится, разыскивая нас, спуститься в путь. Родные есть, жена, детишки малые, вдова, конечно, горюшка хлебнет. Я, слава Богу, ни на что не жалуюсь, меня давно никто уже не ждет. Не пропивать меня друзьям, товарищам, не выть жене глаза понаслюня, и детям у последнего пристанища гурьбою не оплакивать меня. Оно, конечно, кто там виноватее, но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью, прости, коли тебе не повезло. Ты не гляди, я завистью не маялся, обижен не был,
Богом и людьми. Жил, как умел, а ежели не справился, продаж коней, а деньги на помин. Лошадушки самой судьбой подарены, не подводили только и всего. Я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил, чтил седину и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя простит. Ну и погодка, света представление, так отродясь в России не мило. Лошадки загрустили без движения, стоят и только дышат тяжело. Возьми тулуп, устройся поудобнее, молись, родимый, чтоб буран затих. А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти. Дорогой, а мы уже приехали, стеною снег, дороги замело. Спешили, вишь, отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Любви к брату твоему не заменяй любовью к какой-либо вещи, потому что брат твой тайно приобрел внутрь себя того, кто всего драгоценнее. Оставь малое, чтобы обрести великое. Презирай излишнее и малоценное, чтобы обрести многоценное. Будь мертв в жизни своей, чтобы жить после смерти. Передай себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении, ибо не те только мученики, которые приняли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.